числа. Урок 30, главы 27 и 28. В последний раз, когда мы встречались, мы изучали вторую перепись населения Израиля. Вскоре после того, как они покинули Египет, была проведена перепись населения, и теперь, почти 40 лет спустя, была проведена еще одна перепись, потому что Израиль собирался начать завоевание Ханаана. В обоих случаях левиты рассматривались как отдельная категория. И поэтому перепись проводилась отдельно от других колен Израиля. Сроки и условия переписи, кто был учтен, а кто нет, для израильтян и для левитов также отличались существенным образом из-за возраста мужчин, которые были включены в перепись. Обычно израильские мужчины, 12 колен, включались в подсчет, если они были подходящего возраста для участия в военных действиях, а также мужчины постарше, но не настолько старые, чтобы быть физически неспособными внести какой-либо вклад в военные действия. В целом учитывался возрастной диапазон от 20 до 50 лет. Однако для левитов возрастной диапазон, учитываемый при переписи, составлял от 1 месяца и старше. Верхнего предела не было. И возраст в 1 месяц в качестве младшей части диапазона был выбран в первую очередь из-за еврейского закона, согласно которому ребенок мужского пола не считался человеком, пока он не проживет один полный цикл луны после своего рождения. Это не означает, что новорожденных считали недочеловеками или что они были неважны. Скорее дело в том, что до тех пор, пока мужчина не был обрезан, обычно это 8-й день после рождения, и не прожил 30 дней, он не должен был считаться частью Израиля. Это было связано с довольно значительным уровнем детской смертности в ту эпоху больше, чем в другие времена. Причиной первой переписи, проведенной около 40 лет назад, было создание армии израильтян и установление священства из левитов. Новая перепись проводилась для определения размера территории, которая будет отведена каждому племени. Однако упускается из виду еще одна необходимость проведения этой переписи. Многое изменилось за 40 лет, прошедших с тех пор, как Израиль покинул Египет. Смена состава населения составляла почти 100%. Господь постановил, что тем, кто достиг возраста ответственности, когда они вышли из-под власти фараона, никогда не будет позволено войти в землю обетованную. Причиной этого сурового ограничения стало восстание Израиля в Кадеше, когда 12 разведчиков провели разведку Ханаана и вернулись с докладом о том, что завоевание Ханаана обойдется Израилю очень дорого с точки зрения человеческих жизней. В результате вожди и все население Израиля испугались и отказались войти в землю ханаанскую. 2 разведчика выступили против 10 нежелающих ввязываться в войну. И эти 2 разведчика, Иисус Навин и Хайлев, стали исключением из правила, получив разрешение войти в землю обетованную. Был составлен подробный отчет о переписи, в котором мы находим, что общая структура Израиля несколько изменилась. Численность одних колен росла, других уменьшалась. Одно колено, Симеон, на момент этой переписи составило меньше половины того, каким оно было, когда они покинули Египет. И это было, по крайней мере, частично связано с исполнением проклятия, которое отец Симеона Иаков наложил как на Симеона, так и на Левия в своих предсмертных благословениях. Отдельные кланы и их лидеры вызываются для того, чтобы записать, кто принадлежал к какому клану, а затем какой клан к какому колену. Эта семейная связь была очень важна, когда дело дошло до распределения земли. В то время как Моисей распределял землю между вождями каждого колена, вождь колена затем распределял свой участок между кланами своего племени. Более крупные и влиятельные кланы получили большие и лучшие земельные наделы, чем более мелкие и слабые кланы.
Таким образом, можно сказать, что большая часть того, что мы изучали на прошлом уроке, вращалась вокруг раздела земли, который предстоял Израилю в скором будущем. То, что мы прочитаем в главе 27 книги чисел, это некоторые законы, которые определяют порядок наследования этой земли. То есть, как передается земля, когда умирает глава клана или семьи. Прочитайте всю 27 главу книги чисел. Когда мы смотрим на закон с высоты птичьего полета, мы обнаруживаем, что после ряда общих законов в книгах «Исход» и «Левит», книга чисел и более поздняя книга «Второзаконие», как правило, имеют дело с некоторыми конкретными случаями, которые плохо вписываются в общие правила и предписания. Таким образом, хотя можно было бы в самом негативном смысле сказать, что закон был изменен после книг Левит в книге чисел, на самом деле закон просто либо более конкретно формулировался, либо более подробно объяснялось, как он должен исполняться. А в некоторых случаях, потому что поколение, которому был дан закон на горе Синай, умерло, более важные законы и принципы повторяются и закрепляются для нового поколения евреев, чьи родители впервые получили закон, но теперь они были похоронены в песках пустыни. И первое, с чем мы сталкиваемся, это случай, когда у семьи, возглавляемой человеком по имени Салпаат, ныне покойным, возникла проблема, и эта проблема заключается в том, что Салпаат не оставил сыновей-наследников. Поэтому его дочери приходят к Моисею и спрашивают, почему они не могут наследовать богатство своего отца, даже несмотря на то, что они не мужчины. Их доводы изложены в стихах 3 и 4, если в двух словах. То они говорят, что а. их отец не участвовал в великом отступничестве Корея, когда огонь вышел из Скинии и сжег многих мятежников, а землетрясение открыло трещину, которая поглотила тысячи людей, семьи мятежников. И б. их отец умер из-за того же проклятия, что и все остальные люди, покинувшие Египет, они не смогли довериться Господу и отправиться в землю обетованную. Кроме того, поскольку всем другим семьям, чьи мужчины совершили тот же грех, не было отказано в правах на землю в Ханаане, почему семье их отца должно быть отказано в земле? Только потому, что у него не было сыновей, которые унаследовали бы его долю. Моисей прислушивается к мольбе этих женщин и говорит, что рассмотрит это дело перед Господом. Если мы присмотримся повнимательнее, то после горы Синай такого рода метод добавления дополнительных законов стал нормальным. И та же концепция используется по сей день в правовой системе, она называется прецедентом, возникнет ситуация без предшествующего прецедента, и она будет передана Моисею, судье, для принятия решения. Затем он отнесет его Господу, который решит этот вопрос. Моисей сообщал сторонам о решении Иеговы, и тогда дело становилось законом, основанным на прецеденте. Вообще говоря, все подобные вопросы должны были решаться таким же образом в будущем. Поэтому у нас обычно есть два способа получения законов: от Иеговы через пророка, как на горе Синай, и по прецеденту, когда ситуация требует исправления, и поэтому она передается Яхве, и он решает этот вопрос. Что касается концепции смерти главы семьи, когда остаются только дочери и нет сыновей, которые могли бы наследовать, Господь говорит, что дочери могут наследовать то, что при обычных обстоятельствах было бы дано сыновьям. И затем Господь берет некоторые дополнительные, очевидные и, вероятно, вполне обычные случаи, касающиеся наследования имущества, и также делает их законом. Если отец умирает, не оставив сына, его богатство переходит к дочерям. Если у этого человека вообще нет детей, оно достается его собственным братьям. Если у него вообще нет братьев, оно переходит к его дядям по отцовской линии. Если у мужчины даже не было дядей со стороны отца, то ближайший родственник семьи, будь то со стороны матери или отца, унаследует семейное имущество. Немного позже в книге «Чисел» и еще позже в книге Второзакония, мы получим некоторые предостережения и исключения из всего этого. Потому что основной принцип, вокруг которого все это вращается, заключается в том, что земля никогда не должна была покидать владение еврейской семьи, которая изначально владела ею. Я избегаю употребление слова «принадлежать», потому что Бог ясно дает понять, что вся земля Ханаана, которая вскоре будет называться Израилем, принадлежит ему. Даже израильтяне не будут владеть землей как таковой, они просто будут арендовать ее. Хорошим примером этого соглашения в современных терминах была разница между покупкой дома и сдачей его в аренду. В одном случае право собственности на землю и жилище принадлежит вам, в другом вы просто владеете собственностью с целью ее использования, выплачивая что-то владельцу. Право собственности не имеет срока действия. Аренда не ограничена по времени. Бог не передавал право собственности Израилю. Он всего лишь предоставлял евреям исключительное право пользования собственностью на неопределенный срок. Поэтому израильтяне не имели права продавать землю в Израиле, особенно иностранцам, поскольку нельзя продавать то, что тебе не принадлежит, и, строго говоря, не могли продавать ее даже друг другу. А законы о годе отдыха, законы юбилея облегчали эту идею владения чужой землей на время, но никогда не разрешали продавать ее за долги. На земле обетованной не было вывески «продается». Сейчас самое время кое-что прояснить, учитывая события нашего времени, когда Израиль активно отказывается от земли в надежде на мир со своими врагами. Или, с библейской точки зрения, активно участвует в восстании против Господа, отказавшись от владения землей, которая была отведена исключительно для них и Иеговой. Те из нас, кто поддерживает Израиль, с болью, гневом и разочарованием наблюдают за ошибочной и глупой попыткой израильского правительства умиротворить своих врагов, отдав землю Бога его врагам. Они надеются, что если они отдадут эту землю, их враги взамен дадут им мир. И все же, по необъяснимой причине, чем больше земли они отдают, тем больше врагов нападает на них. Когда Израиль отказался от той части южного побережья, которая называется сектором Газа, то почти сразу же подвергся ракетному обстрелу из Газы. Теперь им угрожают нападением враги севера, которые требуют, чтобы они отказались от северной части Израиля. А почему бы и нет? У палестинцев же сработало.
Я полагаю, было бы разумно сделать вывод, что все, что сделал Израиль, в очередной раз отказавшись от земли в обмен на мир, это подтолкнул своих врагов требовать большего. Почему они этого не видят, я не знаю. Однако это всего лишь земная реальность. Духовная небесная реальность заключается в том, что Господь позволяет Израилю заплатить высокую цену за восстание против него, отказавшись от того, что им не принадлежит. Земли Израиля.
Израильтяне не имеют права, с духовной точки зрения, передавать хоть один квадратный сантиметр Израиля кому бы то ни было, особенно своим врагам. И никто не имеет права требовать, чтобы ключом к миру в регионе было именно это. Разделить Израиль и создать палестинское, филистимское государство на земле Господа. Из всех возможных вариантов я не могу придумать худшего плана, чем этот. Мы все время ахали, когда читали пророчество о конце времен, в котором говорится, что в Иерусалиме будет построен новый храм, а затем Антихрист поместит свое изображение в святая святых и потребует, чтобы ему поклонялись как Богу. На самом деле нет большой разницы между приглашением врагов Бога жить на его освященной земле и решением поклоняться великому врагу Бога в его освященном храме. Все это имеет в основе одно и то же. Поэтому, хотя мы можем сопереживать нынешнему бедственному положению Израиля, как избранные Богом, мы не можем аплодировать или быть участниками такого плана. На самом деле нам нужно энергично противостоять этому, а не выдвигать какие-то геополитические доводы или говорить о справедливости, или даже о международном праве. Скорее, мы должны стоять на заветах Бога, который дал евреям эту землю на все времена. Мнение созданных человеком правительственных органов не имеет значения.
Я немного отошел от темы, хотя на самом деле не отошел, потому что сама причина новой процедуры установления закона посредством прецедента, в данном случае в отношении наследования земли, заключается в развивающемся божественном принципе, согласно которому земля, данная определенной израильской семье, должна оставаться в этой семье. Именно по этой причине везде, где это было возможно, земля должна была передаваться сыну, потому что сын продолжал род. Дочери, когда они выходили замуж, принимали власть и имя семьи своего мужа. А что произойдет, если эта дочь выйдет замуж за иностранца? Хотя некоторые могут считать это дискриминацией по половому признаку, провозглашенную законом Господа, реальность такова, что дочери были обеспечены иначе, чем сыновья. Дочерям давали ценное приданое, когда они выходили замуж.
есть записи о том, как богатые мужчины дарили своим дочерям целые города в качестве свадебных подарков. Конечно, все это зависело от того, насколько состоятельным был отец невесты. Но то же самое было и с сыном. Для среднего израильтянина пара акров земли и кучка овец, данные в качестве свадебного подарка, иногда были всем, что можно было унаследовать. Возможно, еще могли быть унаследованы какие-нибудь металлические емкости для приготовления пищи или какие-нибудь инструменты отцовского ремесла. Лишь изредка происходила крупная передача земель и богатств. Когда дочь выдавали замуж, приданная снимала с отца всякую ответственность за свою дочь. Теперь за нее отвечали ее муж и его семья.
Если дочь мужчины из колена Иудина выходила замуж за мужчину из колена Дана, она переставала считаться иудейкой и становилась данитянкой. Более того, если дочь мужчины из колена Иудина выходила замуж за мужчину не из какого-либо израильского племени, она становилась чужачкой. Итак, если дочь израильтянина унаследовала землю своего отца, а затем, к примеру, вышла замуж за мужчину из языческого народа, Моав, то появляется не израильтянин, вступающий во владение частью святой земли. Этого определенно нельзя допускать. Тем не менее, на данный момент в Писании именно это было реальной возможностью, поскольку ничто не могло этому помешать. Вот почему позже мы найдем законы, согласно которым дочь сохраняет это наследство только до тех пор, пока она выходит замуж в пределах своего собственного племени. Если она выйдет замуж даже за другого еврея, но не из племени своего отца, при определенных обстоятельствах ее наследство может быть аннулировано. В стихе 12 тема главы 27 резко меняется, и нам рассказывается о том, как был выбран новый лидер, который заменит Моисея. Это было необходимо, потому что а. Моисей был очень старым человеком и не был лидером армии, и б. Господь определил, что Моисею из-за его греха восстания против Бога не будет позволено войти в землю обетованную. Однако Моисею, по крайней мере, было позволено увидеть ее.
Итак, мы видим, как Моисей поднимается на гору в горном массиве, который в то время назывался Аварим, и оттуда открывается обширный вид на землю обетованную, на которую он никогда не ступит. Позже мы узнаем, что именно эта гора называется гора Нево. И Господь говорит, что вскоре после того, как Моисей увидит эту землю, он умрет. Затем в стихе 15 этот посредник Израиля показывает свое сердце народу, прося Господа назначить нового лидера, который заботился бы об общине Израиля. И человек, которого выбирает Иегова, это Иисус Навин, сын Нава. Иисус хорошо подходит для этой должности, потому что он был помощником Моисея в течение довольно долгого времени. У него также есть большие заслуги в глазах Господа, потому что он был одним из двух разведчиков, которые противостояли остальному Израилю, когда они колебались и отказывались доверять Богу в победе над своими врагами в земле обетованной. Хотя это звучит так, как будто Моисей умрет немедленно, на самом деле пройдет еще какое-то время, прежде чем он умрет. Ибо еще предстоит дать. Много законов, и земля должна быть справедливо распределена Моисеем между каждым коленом. Давайте обратим внимание на интересное различие между смертью первосвященника Аарона, старшего брата Моисея, и последующим автоматическим назначением его сына Элиазара новым первосвященником по сравнению с грядущей смертью Моисея. И
последующим назначением Господом нового лидера Израиля. Во-первых, Аарон не просил Иегову, как Моисей, о замене первосвященника, потому что линия преемственности была установлена автоматически. Первенец Аарона или другой сын, если этот первенец по какой-либо причине был неподходящим, должен был стать новым первосвященником, и это должно было стать образцом для преемственности первосвященников. Однако у Моисея не было автоматического преемника, наследника должности. Во-вторых, на самом деле никакого реального преемника Моисея вообще не должно было быть. Самая важная роль Моисея как посредника для Израиля не была передана другим. И Иисус Навин должен был стать военным лидером Израиля, а не посредником. Когда Моисею нужны были ответы от Господа, или Господь хотел что-то сказать Моисею, и Иегова напрямую общался с Моисеем. С Иисусом такого не было. Иисус Навин не стал новым посредником Израиля. Я уже упоминал ранее, что за всю историю Господь поставил только двух посредников. И это все, что когда-либо будет. Моисей был первым, Иешуа, Иисус Христос, вторым. Ни у того, ни у другого не было преемника. Но некоторые из их обязанностей были распределены. Иисус Навин должен был править Израилем, заботиться о нем и руководить им. А мы, верующие, должны распространять благую весть и демонстрировать жертвенную любовь Христа. Но мы не являемся посредниками, заменяющими Иисуса. Мы всего лишь его ученики. Таким образом, после смерти Моисея пройдет около 12 столетий, прежде чем Отец предоставит нового и лучшего посредника, чем Моисей. А теперь, когда Иешуа умер и воскрес, другого уже никогда не будет. Когда он придет снова, он придет не как посредник, а как родственник-искупитель. Далее, как мы видим из стиха 18, Иисус Навин должен быть уполномочен первосвященником. Моисей был уполномочен Богом. Это протокол помазания посредника. На самом деле Моисей поручил это священству. Затем в стихе 20 мы видим, что еще при жизни Моисея Иисус Навин должен получить часть власти Моисея. Таким образом, у них было двойное руководство, которое продлилось недолго. Но Моисей все же является старшим и, следовательно, имеет власть над Иисусом Навиным. Итак, мы видим, как Моисей возлагает свои руки на Иисуса Навина. На иврите слово «самах» означает «опираться». Позже этот термин становится формализованным до смиха, что непосредственно означает ритуальное возложение рук.
Согласно Библии, смиха, возложение рук, указывает на какой-то перенос. Иногда это перенос власти, как это было между Моисеем и Иисусом Навиным. А в других случаях это может быть перенос вины или греха с человека на животное. Вот почему практически в каждом жертвоприношении животных использовалась смиха. Вся цель жертвоприношения животных вращалась вокруг переноса и замещения. Таким образом, это возложение рук было ритуальной символикой и рисовало вполне реальную картину того, что произойдет с пришествием Иешуа. Эта глава заканчивается тем, что Моисей и Иисус Навин стоят перед Елеазаром, первосвященником, и вся община наблюдает, как Иисус Навин, по сути, рукоположен властью. Это делается перед всем народом, чтобы все признали Иисуса Навина Божьим избранником и подчинились Его руководству.
Давайте перейдем к главе 28. Прочитайте всю 28 главу книги чисел. Главы 28 и 29 фактически представляют собой еврейский календарь публичных жертвоприношений. То есть, как мы уже обсуждали ранее, в каждом обществе существует несколько видов календаря. Есть светский календарный год, учебный год, финансовый год и другие. В Израиле есть светский календарный год, ритуальный календарный год, календарный год сбора десятины и другие. Эта глава больше приукрашивает, чем устанавливает календарный год религиозных ритуалов. Я говорю приукрашивает, потому что между книгой «Исход» и книгой «Левит» большая часть того, что мы здесь читаем, уже было установлено как закон. Однако этот раздел в главах 28 и 29 адаптирует ритуалы к неизбежному времени, когда Израиль будет праздновать эти жертвоприношения и праздники на своей собственной земле, и поэтому у них будут все продукты, животные, вино и тому подобное, доступные для надлежащего выполнения этих ритуалов на регулярной основе. В основе поклонения лежит жертвоприношение. Позвольте мне повторить это. Жертвоприношение лежит в основе любого богослужения, основанного на Библии. Жертвоприношение Торы – это изображения и образцы, которые должны были восприниматься буквально и выполняться точно. Но они также являются пророчеством о времени, когда придет Мессия, чтобы исполнить цель этих жертвоприношений. Современные христиане, как правило, не имеют никакого представления о библейской жертве. Отчасти это объясняется тем, что Библия не утруждает себя объяснением значения и цели каждого из многочисленных видов и категорий жертвоприношений, которые так тщательно изложены в законе Моисея. Однако для людей эпохи Моисея и в течение тысячи лет после него значение этого было самоочевидным. Те поклоняющиеся, которые приносили жертвы, и те священники, которые совершали жертвоприношения, хорошо понимали, как общую картину умиротворения Бога, который был оскорблен грехом своего народа, так и подробные нюансы многих видов ритуалов, которые, по словам Господа, необходимы. Совершение жертвенных ритуалов автоматически приносило с собой понимание того, зачем эти ритуалы были необходимы. Последователи Торы понимали, насколько дорого, кроваво и болезненно искупление. Они понимали, что существуют разные уровни оскорбления Яхве. Они понимали, что есть грехи, которые нельзя искупить заменой. Они понимали, что грех и святость органически связаны и многогранны. Они понимали, что невозможно отделить свою жизнь от своей веры, что невозможно 6 дней в неделю вести себя одним образом, а в субботу по-другому. Идея о том, что у человека может быть один набор морали и этики на работе, а другой набор дома и еще один набор в синагоге, была им неизвестна. Прежде чем мы изучим главу 28 стих за стихом, я хотел бы подвести итог ритуалам жертвоприношения и празднованиям, которые предписывает закон. Прошло много времени с тех пор, как мы изучали их. Так что это подходящий момент, чтобы вспомнить о них. В Торе предусмотрено 4 основные категории жертвоприношений. всесожжение, ола, жертва очищения, хатат, жертва возмещения или вины, ашам, и жертва мира, зевах, шламим. Именно точный протокол ритуала и виды животных, которые предписаны, определяют и отличают эти подношения друг от друга. Но была одна общая нить, которая связывала каждую из этих категорий жертвоприношений. Поклоняющийся приносил определенное животное, возлагал на него руки, а затем священник убивал и разделывал его в соответствии с установленной процедурой. После этого священник окроплял кровью этого животного большой медный алтарь, а затем часть или все животное сжигалось на алтаре. Все жертвы должны были быть сожжены, поэтому все жертвы можно было назвать всесожжениями. Особенности сжигания мяса животного играли значительную роль в характеристиках каждого вида жертвоприношения. Ола требовала, чтобы все животное было сожжено на жертвенном огне, поэтому никому не разрешалось есть какую-либо часть этого жертвоприношения. Часть животного от жертвоприношений хатат и ашам позволяли использовать в пищу храмовым священникам. Жертва шламим предполагала сжигание определенных частей животного на алтаре. Еще часть отдавать в пищу священникам. И, как правило, самую большую часть забирал себе поклоняющийся, который приносил животное. Ола совершалась ежедневно и регулярно. Это было наиболее часто совершаемое из всех жертвоприношений. Это был царь жертвоприношений, и обычно оно считалось самым важным. Хатат случалось часто и обычно ассоциировалось с окончанием длительного периода нечистоты по той или иной причине. Ашам проводилось не так часто, как два предыдущих, и было выделено как особое, потому что было частью процесса искупления для того, кто совершил особенно серьезный грех, такой как богохульство или прелюбодеяние. Шламим встречалось часто, так как его часто использовали при завершении обета. Иногда это жертвоприношение называют жертвоприношением доброй воли, потому что тот, кто просто хотел почтить Господа почти по любой причине, мог принести жертву шламим по своему собственному желанию. То, что поклоняющийся мог оставить себе приличную порцию мяса, во многом объяснялось высокой чистотой его совершения. По закону животные, используемые в пищу, должны были быть забиты в храме. Только богатые люди регулярно ели мясо. Простой гражданин, который хотел мяса, обычно ждал случая, когда потребуется мирное приношение, жертва шламим, чтобы он мог удовлетворить как закон, так и свое собственное желание поесть мясо. Богатые люди, как правило, приносили много жертвоприношений шламим, потому что хотели, чтобы мясо было на столе почти ежедневно. Таким образом, богатые, как правило, выглядели довольно набожными и, следовательно, считали себя более праведными, чем бедные. Предлагая все эти мирные жертвы, даже если их мотивом была всего лишь сочная баранья отбивная на обеденном столе. В каждом из этих жертвоприношений жертвенное животное становилось заменой владельца животного. То есть животное умирало вместо того, кто его принес. Животное умирало в качестве выкупа за грехи поклоняющегося. в жертвоприношении ола животное полностью сжигается и уничтожается. Это представляет собой картину, которой каждый человек на земле обязан Господу за наш грех. Мы обязаны Ему нашей физической и вечной жизнью. Хатат требует, чтобы кровь животного была намазана на алтарь. Назначение этой размазанной крови – очищающее средство. Алтарь и все ритуальные места и предметы оскверняются из-за грехов людей. Единственное, что может
очистить – это кровь. Без постоянного очищения территории храма святой Бог не смог бы там жить. Предложение Ашам интересно тем, что оно представляет собой выплату долга. Кровь животного, представляющая жизнь животного, причитается Богу за грехи поклоняющегося. Так возмещено, выплачено Господу за оскорбление против Него. Шламим, мирная жертва, была даром благодарности Господу. Обычно его преподносили, когда даритель испытывал благополучие и хотел признать, что именно Иегова был источником этого благополучия, или, как следует из названия подношения, поклоняющийся испытывал шалом, благополучие. Итак, как вы можете видеть, искупление Иескопа и грех – это большие и сложные вопросы. Это может показаться простым и понятным, в частности, нееврею, который ничего не знает о системе жертвоприношений. Но смерть нашего Спасителя, как искупительная жертва, не была простой. Наш Отец не уменьшил сложность греха и искупления, когда Его Сын умер, а затем воскрес из мертвых. Именно человеческие доктрины делают все возможное, чтобы помешать нам даже читать о Божьих законах и постановлениях. Человеческие доктрины, которые заменяют Священное Писание, чрезмерно упрощенными утверждениями, такими как «грех есть грех», «не имеет значения», «что именно произошло», распространенное убеждение в церкви. Или что наша жертва – это просто ответ на призыв к алтарю на пробуждении или церковной службе идти вперед и говорить «да» призыву Иешуа. Или что еще хуже, что наши поступки и дела не имеют никакого значения. Безусловно, наши поступки и дела никогда не принесут нам спасения, но наши поступки и дела с равной уверенностью являются мерой нашей приверженности нашему Спасителю и вечным принципам Иеговы.
Мы продолжим изучать 28 главу на следующем уроке.